Раз, два, три, четыре, пять, я иду кота искать. Это наше с вами еженедельное по четвергам развлечение. Называется «Найди кота». Самое главное, что произошло за последнее время в качестве изменения такого визуального, совершенно однозначно, это появление новогодней елочки. Елочка колючая иголочка. А видите, вот там сбоку выглядывает вот из своего бомбоубежища такая оранжевая физиономия. Они, конечно, каждый год очень любят смотреть за этой елочкой. Она из лап собрана. Ой, какая красота! Этот взгляд, в том числе в отношении елочки, такой достаточно внимательно фокусирующийся. Елочка из свежих лап, она на какой-то очень специальной подставке, которая позволяет ей не сразу отсыпаться, ее хватает довольно надолго. И эти, конечно, две физиономии приходят и очень внимательно елозят, обязательно трутся и тихонечко погрызают. Есть некоторый ущерб, количество игрушек уменьшается, кое-что съедено, кое-что попробовано на зуб, кое-что просто очень аккуратно вынюхано. Так, внимание, еще один участник наших четверков, не я, вот этот. Он достаточно мобилен, поэтому он крутится. Он в действительности пытается прорваться в комнату, потому что все самое интересное будет сейчас либо в эфире, где... Ой, как это же здорово, когда... Вот обо всем, что можно, зацепился. Ну, на самом деле, надо в бомбоубежище. Он в этом бомбоубежище пытается скрыться, потому что он не видит себя главным действующим лицом эфира. В отличие от... Еще раз пред нами предстань, пожалуйста. Какое великолепное спокойствие. Вот этой кошелки, достаточно теплой, ей тоже, наверное, лет, но не сильно меньше, чем рыжему коту. И они друг друга любят. Это вот с ним путешествует по миру его спальное место. Сколько из нас хотело бы сейчас оказаться на месте этого кота? Здесь же вот так, чтобы лечь, вольготно, невзирая и никак не будучи поглощенными нашими проблемами. Да-на-на-на-на-на-на. Имеет ли приора право на жизнь? Приора не имела права на жизнь ни одну минуту своего существования, даже когда она называлась ВАЗ-2110. Ну, это такая переделанная восьмерка-девятка. Кстати, сегодня 40 лет с момента запуска якобы серийного производства ВАЗ-2108. Но 2108 – это машина, которая очень сильно изменила российский автопром, советский автопром. Это был прорыв, потому что наконец-то передний привод, наконец-то поперечное расположение силового агрегата, нормальная пятиступенчатая коробка передач. И этот гулкий пластмассовый салон отвратительный, потому что мы после «Жигулей» привыкли пальчиком тыкать в торпеду. Мы знаем, что она должна быть мягенькая. И тут как раз вот эта вот жуткая «Жигуленка», лягушонка в коробчонке, в «Жигуленке». Это было так обидно. Но люди переходили как раз на передний привод, и у тех, кто первым дорвался до такого практически не совсем отечественного, а во многом иномарочного автомобиля, где огромное количество комплектующих приходило из-за рубежа, я у них спрашивал, ну как вам передний привод? И они гордо говорили, никакой разницы, потому что все-таки классический задний привод воспринимался как эталон. Он словосочетание «классический задний привод» получил потом. То есть классика его назвали после. Но классика, как она возвышает? Даже если ты едешь на старом корыте под названием ВАЗ-2101, это же классика. И после этого ты такой же сразу респектабельный такой ценитель классики. А это восьмерка, что ты такая подумаешь. Но восьмерка, конечно, это был прорыв, абсолютный прорыв. Советский автопром с ним не справился. Огромное количество комплектующих приходилось покупать из-за рубежа, а потом локализовывать и все равно привозить из-за рубежа. Потому что, ну, тот же самый январь, если кто-то знает, коробочка написана, сделана в СССР, а содержимое-то не освоили. Упоротый лис. Ваше мнение об американском автопроме, а точнее его место в мире в плане полета инженерной мысли, развития технологий, новшества, качеств, сравнения с Европой, Азией, Кореей, Японией. Американцы свой автопром убивают. Американцы начали уничтожать свой автопром на рубеже веков. Они, конечно, сделали очень хороший, очень серьезный такой, изваяли собственными руками камень на шею, который повесили на автопром и посмотрели, утонет или не утонет. Тонуло не сразу, тонуло долго. Стало понятно, что тонет как раз на рубеже веков. В основе гибели американского автопрома лежит профсоюз. Американцы, сколько мы с вами помним фильмов про профсоюзы. Мы помним, что профсоюз и мафия, между ними стоит знак равенства. Сколько
детективов, боевиков, о том, там, Сильвестр Сталлоне, в частности, когда нужно было найти какую-то легитимную банду для решения вопроса. И, например, для того, чтобы побороть... Ну, с тем же самым Стивеном Сигалом один из фильмов, где он пошел в профсоюз и сказал... профсоюз портовых рабочих. Ну, там вот что-то помимо профсоюза. Когда он напрямую обратился к ним как к мафии, они сказали, это не наше дело. Когда он сказал, что это профсоюзное дело, выяснилось, что да, они готовы тут же прийти с оружием, если что, решить вопрос. У американцев устроено так. У них, поскольку профсоюз является чрезвычайно главным, чрезвычайно важным, чрезвычайно весомым, то на сегодняшний день получилось так, что именно профсоюз диктует производителю условия, в первую очередь, финансирование рабочих, он формирует фонды, которые позволяют, ну, в прошлом году, например, была забастовка всеамериканского автомобильного профсоюза, когда работники всех заводов, автомобильных заводов Америки, вышли на забастовку. И тогда даже Байден к ним приезжал и к лидеру этого профсоюза жал ему ручку, потому что профсоюз настолько мощная сила, что Байден не вправе, например, топнуть на него ногой и сказать, ну-ка быстро все, к станку, я сказал. Он приезжает, пожимает ручку такому же президенту, этот президент всего-навсего Соединенных Штатов, а это президент профсоюза автомобильной отрасли. И они, вот этот профсоюз, он поддерживал зарплатой в то время, как забастовщики не ходили на работу, а деньги им шли. То есть профсоюз, он имеет огромное финансовое влияние. Профсоюз, в первую очередь, это мафия, которая отбирает у производителя деньги. И отбирает она следующим образом. Условно говоря, создание с нуля новой модели. Вот прям вот совсем новый, вот прям совсем новый. Вот, вот вчера не было, а сегодня кардинально новая машина. 5 миллионов. Это вот самая такая мелкая нижняя планка. Это вот где-то с 5 миллионов стартует создание нового автомобиля. Во всем мире, ну, знаете, законы физики во всем мире одинаковые, экономика, тем более интегрированная, очень близка. И если садятся за Ватман, Кульман и берут в руки Рейсфедер в Америке и в Европе, то получается те же самые 5 миллионов. В Европе эти 5 миллионов идут на разработку нового автомобиля. В Америке 2,5 миллиона уходит профсоюзом, а 2,5 на разработку автомобиля. И дальше начинается создание производственного цикла, закупка оборудования, формируется производство этого автомобиля, иногда строится новый завод. До 50% опять уходит профсоюзу. То есть получается, что американский создатель автомобиля всегда работает в полсилы, потому что у него половина финансирования уходит профсоюзу. Это позволяет рабочему, если что, иметь пособие, иметь компенсации, иметь социальную поддержку, а в случае травмы, например, огромные выплаты, которые не только идут обязательно из кармана производителя на заводе, у которого это произошло, как это там травма, но еще и профсоюз поддерживает. Вот это очень важная профсоюзная составляющая, когда профсоюз – это сила, это не как в России вечный товарищ Шмаков и профсоюз, который является главным угнетателем, ну, по крайней мере, одним из угнетателей. Американский профсоюз – это сила, он за рабочих. На зло производителю. Производитель после этого сдох. Вместе с ним умерла американская промышленность. И сейчас в традиционном секторе, там, где нужно сделать машину, там, где нужно автомобиль, там, где нужно, чтобы ехало, американцы великолепны. И технологии, и их современный корвет, например, и все то их джипостроение, которое безукоризненно. И самый главный, например, киногерой на протяжении последних десятилетий, Chevrolet Suburban. Ну, он снялся во всех фильмах, где нужно обязательно показать мощь, силу, брутальность, Америку, «Шевроле Субурбан», конечно, хотя и «Рэндлер» тоже. А при том, что легковой сегмент у американцев умирает, там легковые «Линкольны», там легковые «Форды», легковые «Крайслеры» – это вообще абсолютнейшая карикатура, тем более, что там осталось, практически все погибло. Но внедорожники, пикапы, F-150, кто на нас с Васей, кто на F-150? Да никто. Chevrolet Silverado, кто может переплюнуть Chevrolet Silverado? Да никто не может переплюнуть Chevrolet Silverado. Поэтому там, где Америка сильна, у нее действительно позиции незыблемые, никто не может сделать машину, которая могла бы встать рядышком с F-150, с тем же самым Субурбаном. Все где-то как-то мы боремся, но победить не можем, и все остальное является подражанием. Это какой-нибудь Honda Ridgeline или там все остальные Toyota Tundra. Это те, кто пришел на американский рынок для того, чтобы, ну, быть не сильно хуже. Но даже вровень не удалось встать, а уж не говоря о том, чтобы превзойти. Там, Dodge Ram, кто его превзойдет? Да никто, никто его не может превзойти. Дюранго можно, потому что Дюранго это там на сегодняшний день это Гранд Чероки, но все равно вот эта сила американского автопрома. Вот здесь они незыблемы. И, конечно, Камара, Корвет, Челленджер, который сейчас уходит, то ли не уходит, то ли возвращается, то ли обещал вернуться. Это то, что и на уровне технологий, и на уровне конструкции, и на уровне инженерной мысли, и на уровне материалов – эталон. Великолепно. Вот так, как это можно сделать, это лучшее из того, что, в принципе, бывает на планете Земля. Европа в этом отношении, конечно, имеет свои приоритеты. В Европе другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Свое понятие управляемости, плавности хода, потому что американская плавность хода для европейцев просто недосягаема. Европейцы так не умеют. Но зато у европейцев у них плюс управляемость, у американцев с этим трудности, потому что плавность хода впрямую противоречит управляемости. Но иконы, развешанные в инженерных центрах и для поклонения конструкторов в Америке, они позволяют создавать эталоны, вызывающие зависть. Потому что позавидовать на европейскую машину можно попытаться, но американец. И когда ты выехал на большом американце, никто не переспрашивает, все ясно. Тут все ясно, да. С европейцами не всегда так. При том, что мы с вами находимся все-таки в, красивое слово, парадигма, социалистической парадигме черного и белого, когда если хорошо, то безудержно хорошо, а все остальное прям точно плохо. А если плохо, то так, что, конечно, напрямую понятно, это вот черное, это белое. Когда американцы создают эталонное, это не значит, что все остальные очень сильно отстали. Они великолепны и по-другому. Опять-таки, европейская школа управляемости, европейские спортивные автомобили. И корейцы, которые на сегодня, оттолкнувшись от американцев, все думают, что корейцы – это так или иначе перефразированные и спетые на корейском языке японцы. Нет, это американцы. Америка формировала Южную Корею, промышленность, вкус и типа размер. И в Южной Корее ездят на машинах класса Е и класса Д. А нам-то кажется, что Корея маленькая, и в силу этого должна быть ничтожная. Нет, на Дэу Матис в Корее никто не ездит. Kia Picanto там найти невозможно. Это редчайшая машина. Там ездят на Экусах, там ездят на К9, там ездят на Грандерах, на Дженезисах, всех абсолютно моделей. И корейские автомобили по-своему великолепны, при том, что они, оттолкнувшись именно от американского представления о нормах, пошли по европейскому пути. И на сегодня корейцы очень интересны, японцы по-прежнему неплохие, китайцы вычеркивают, и европейская школа автомобилестроения, она тоже может продиктовать. Американцы через какое-то время погибнут. Американцы доиграются со своим профсоюзом, финансированием, со своим перераспределением финансовых потоков, со своей попыткой догнать и перегнать, при том, что Тесла – это Америка. То есть, если говорить о Америке в целом, посмотрите, у нее по сию пору есть чем мир удивить и заставить следовать за собой. Это американский автопром, нетрадиционный, новый, придуманный в Силиконовой долине с нуля, американская Тесла. И весь мир сейчас борется, те же самые китайцы, которые создают с утра до ночи стартапы, электрифицируют пишущие машинки, стиральные машины, кофемолки, и пытаются дать бой Тесле. Они дают бой кому? Американцу. Американской Тесле. Потому что это Америка. Потому что Америка сильна. Америка, она устроена по-другому. Результат позволяет по сию пору. Вчера не было, а сегодня есть. Вчера не было айфона. И у планеты Земля голова не болела. А сегодня все еще борются с айфоном, все еще сражаются с айфоном. Тесла вчера не было, а сегодня есть. И все борются и сражаются. А потом там же еще и SpaceX полетел. Что же делать-то, а? И ни у кого не летит. Сергей Нагорский. Я своего кота, чтобы взбодрить, ставлю ему видео с криком кота или писком мыши. Потом начинается домашнее шоу. Не все котики любят такую программу в телевизоре. Мои котики, например, это не смотрят. Их не то, чтобы взбодрить, их даже как-то попытаться обратить на это внимание, голову повернуть и посмотреть, что там такое пищит, орет или трепыхается. Нет. Кстати, что у нас тут? Котики же. У нас все-таки программа не про автомобили, у нас же программа про то, как полагается. Как полагается? Вот так полагается. Вот. Вот. Вот так. Вот. Как всегда, кот может скрючить выражение физиономии такое, что все сразу понимают. Ах, оставьте меня. Я не принимаю сегодня. Вам отказано от дома. Так, Анатолий Бабенко, добро пожаловать на уровень Патреон Правды. Патрон Правды. Анатолий Бабенко, спасибо вам. Вы поддержали меня
крупной суммой и делаете это регулярно, поэтому поднимись в уровне тех, кто дотирует меня донатами своими. Спасибо вам. Это материальная поддержка. Просто парень. Римок и участники соревнований по дрифту в Литве разбираются в автомобилях, поэтому ездят только на BMW. Почему в Азии люди еще покупают всякие повозки типа Genesis? Азия не понимает автомобили? Азия прекрасно понимает автомобили, именно поэтому она покупает Genesis. Когда Римок, ну и все остальные, ну Римок в первую очередь как просто показатель, ездит на BMW, это какая BMW? Это BMW Motorsport. Кто 30 лет руководил подразделением Motorsport? Бирман. Альберт Бирман. Где сейчас работает Альберт Бирман? На Genesis. Абсолютно вся линейка Genesis'ов ездит так, как ее ездить, держаться за дорогу и проходить повороты, научил главный идеолог BMW Motorsport, и именно по его лекалам теперь с восхищением за рулем этих машин ездит Римак. Потому что Альберт Бирман научил и показал, как надо. Римак это с удовольствием воспринял. Литовские ребята, дрифтующие, с удовольствием это восприняли. Genesis с удовольствием это воспроизвел. И все Genesis'ы – это как раз послесловие, следующий уровень развития после BMW Motorsport. Поэтому Genesis'ы в Азии в первую очередь. Какая-нибудь 70-ка, да полноприводная. Ну или Kia Stinger, она то же самое. Ну, знаете ли, это как раз то, чем должна была стать любая современная BMW. Ну, там же тоже электрификация. Конечно же, не стала. Так, Ford Pinto, Никита Чубаров спрашивает. Ford Pinto – это вот пример того, как берутся от безысходности делать то, чего не умеют. Экономический кризис, он же нефтяной кризис. И Америка, которая всегда за точку отсчета брала V8, вдруг оказалось у разбитого корыта, нужно было взять ножовку, отпилить 4 цилиндра, впихнуть это и сказать американцам, посмотрите, вот самое главное преимущество этой машины, она может сэкономить. И после того, как вчера еще ездили на машинах аналогичных Чайки, Зису, Зилу, вдруг Америка садится за руль того, что, по идее, одноклассник Жигулей. Америка к этому отнеслась очень плохо. Форд, конечно, молодец. Форд все-таки... Понимаю, что люди материально озабоченные, хотят сэкономить, прекрасно сориентированы в том, сколько нужно за галлон тратить, платить, пользоваться, ездить, пить его или не пить, нуждаются в машине, которая будет, ну, как минимум, не такой прожорливой. И сделал Ford Pinto. Делать малолитражки в Америке не умел никто. Ни General Motors не умел делать малолитражки, ни Ford не умел делать малолитражки, ни Chrysler не умел делать малолитражки. Не получилось. И Ford Pinto – это машина, которая не выиграла. При том, что для нас, да замечательная машина, маленькая двухдверочка, юркая, ловкая. Ну, она, конечно, классической компоновки, но машинка-то даже симпатичная. Она даже, в общем-то, для нас сойдет, а для американцев категорически нет. Поэтому Ford сделал, как сумел. На наш взгляд, получилось, с точки зрения Америки, да вы что? Дайте нам что-нибудь нормальное, человеческое. Сейчас-то Форд все-таки умеет делать большие машины, а тогда от безысходности был вынужден взяться и сесть не в свои сани. Фрам спрашивает, немецкая САУ «Фердинанд» еще в 1942 году имела электрическую трансмиссию, надежность которой с восхищением отметили инженеры Кубинки на испытаниях. Немцы же считали этот факт минусом. «Фердинанда» делал тот самый главный на планете Земля специалист по гибридам, да, Фердинанд Порше. Потому что его Лонер Порше, если помните, 1901 года, первый гибрид на планете Земля. Как раз бензиновая электрическая машина был, жуткий такой ящик. И Фердинанд Порше, он весь гособоронзаказ провалил. Все, что он сделал, это все было еще сложнее и страшнее, чем у немцев. То есть немцы не справились с оснащением вермахта техникой. Потому что они не смогли сделать ничего. Они сделали все. Ну, стрелковое оружие, ну да. Пулеметы, там, МГ-42, например, он по сию пору стоит на вооружении половины армии мира, и весь блок НАТО воюет пулеметом 42-го года
всего сейчас 80 лет, скоро будет уже 100 лет, он будет стоять на вооружении. Но что касалось техники, эти все Кюбельваген и Швимваген, все эти автомобили командирские, полноуправляемые, полноприводные, с задними поворотными колесами, все эти Einz-Einz-дизель, от которого они, потратив чудовищные деньги, отказались, этот единый дизельный грузовик вермахта, полноприводный, 6x6, на полностью независимый грузовик, на полностью независимой пружинной подвеске. Катастрофа. Они усложнили все, что можно. То есть это получились неремонтопригодные, зверски сложные, чудовищно нетехнологичные, невероятно затратные, фантастически дорогие автомобили. Но Einz-Einz-дизель стоил как половина танка. То есть два таких грузовика были равны одному тигру в производстве. Потому что это был просто грузовик, причем одноразовый. Ну, потому что наехал на мину, или там где-то там пень зацепился об российский, и все, и после этого его нужно тащить на завод, ремонтировать. То есть в полевых условиях крайне тяжело было починить. И вот вермахт, который уже обезножил из-за этого, они же не случайно воевали на грузовиках Рено, грузовиках Citroën, но потому что это было проще, это было совершенно примитивно, не сильно отличалось от российского ЗИС-5, который на самом деле американский этот самый автокар. И вершина над всем этим, таким надгробной плитой, пришел Фердинанд Порше, который сказал: а что-то недостаточно сложно. А давайте-ка я вам сделаю так, что вот будет точно конец. Это будет инженерный шедевр, можно будет диссертации защищать. То есть вот Пантера, там, Фердинанд, Тигр, если посмотреть, каждый из них – это дико сложное изделие. На нем сколько диссертаций докторских по инженерии, по конструированию, не счесть. И не случайно немцы же к этой технике, в Гугле посмотрите, инструкция по обслуживанию этой техники. Как именно нужно обслуживать «Тигр», «Пантеру», «Фердинанда». Там специальные комиксы, потому что объяснить это на уровне чертежа невозможно. Просто это как космический корабль. Но то, что наворотил Фердинанд с электрической трансмиссией, мама родная. В мирное время на этом можно даже весело покататься. В случае, если ты не провел регламентные работы, ты проиграл войну. Если ты не протер контакт, если у тебя на гровере гаечка не закручена до конца и гровер не сработал, все. Все, Курская битва? Да какая Курская битва? У меня вот эта штука не работает, мне починить надо. Давайте после войны, дайте мне лет 5. И у немцев из-за этого было огромное количество проблем. Поэтому восхищаться инженерной работой, да, конечно, можно. Пользоваться и восхищаться – это совершенно разное, это не одно и то же. Котовченко. Восхищаюсь вашему позывному, возможно, что это даже фамилия, тогда она тем более восхитительна. Расскажите, пожалуйста, про турбион в сравнении с Верон-Широн в части идеологии. Вообще, Бугатти, перейдя от Volkswagen к Римаку, гению, выиграла или проиграла? Бугатти без Римака бы не выплыла, потому что Римак-то он бензиновый, а Римак он как раз умеет делать супертехнику. Прям совсем. Хотя заявился он в мире так, как производитель и изобретатель первого электрического гиперкара, но электрического. Но как только он пришел, как только его позвали и сказали: Римак, без тебя же не выплывем, давай, пожалуйста, швартуйся, бери нас на рученьки, прижми к сердцу, у него получился Мистраль, дубль V16, а Мистраль бензиновый. Сейчас как раз Римак нужен. Зачем нужен электрический Римак в бензиновой компании? Он нужен для того, чтобы Мистраль стал первым в мире серийным автомобилем для дорог общего пользования, имеющим нормальную скорость 500 километров в час, чтобы можно было гонять. Ну, так, ключ на старт, кнопочку нажал, и 500 километров в час. По автобану, за колбасой. И обратно. И приехал. Поставил в гараж и пошел. И турбион – это машина, которая модная, потому что она гибрид. И потому что, ну, все-таки очень много голубых в мире и зеленых. Практически одно и то же. Иногда зеленые прикидываются голубыми, голубые и зелеными. И все они вокруг диктуют моду и требуют, во что бы то ни стало, восхищаться зеленью и голубизной. Вот он, пожалуйста, гибрид. Жуйте. Причем Бугатти ведь сколько
тянул с этим кота за хвост, эту резину жевал-жевал, потому что уже и Феррари отгибридилась, уже все остальные это отгибридились. И, ну, так уж и быть. Ладно. Мистраль остается основным направлением удара. Мистраль станет машиной 500 км в час, имеющей в качестве паспортной характеристики. Но должно быть еще что-то для голубых. Ну, или для зеленых. Пусть будет, так уж и быть, какая-то специальная машина. Римок гениален, но никуда Бугатти не ушла. То, что они поиграли в документы, они, конечно, прекрасно сделали. Они пришли к гению и сказали: гений, а давай ты у нас будешь тут не на трехкопеечном контракте, и завтра мы тебя выгоним, а давай так. Это будет альянс. Это практически семья. Мы, ну, мы, конечно, не голубые, но возьми нас, пожалуйста, замуж. А деньги остались фольксвагеновские. При том, что сейчас мы видим, уже ставки принимаются, а Volkswagen помер, да, все. Больше не выйдет погулять, а можно? Не получается. То есть на 25-й год у всей группы Volkswagen у нее сокращение, увольнение, закрытие заводов, пересмотр модельной линейки. Евросоюз обманул. Евросоюз сказал, что модно быть голубым, чтобы быстро все зеленым, чтобы все во что бы то ни стало перешли на электричество. И Volkswagen поверил. Ну, немцы же, они же, как всегда, под козырек щелкнули каблуками «Яволь» и начали кроить свой модельный ряд, создавая электромобиль. Выяснилось, что на электромобиле спад, спроса нет, преференции заканчиваются, покупателю невыгодно. Volkswagen на грани разорения. Почему? Потому что Евросоюз потребовал разориться. И умрет, вероятнее всего, немецкая автомобильная промышленность, итальянская же умерла, английская же умерла. Сколько англичане всего делали? И где это? А итальянцы? И что это? Следующие немцы, в отличие от американцев, корейцев, японцев. И турбион нужен, ну, на злобу дня. А для сердца, для души всегда остаются богатые люди. Бугатти остается производителем автомобилей для узкого круга. В этом узком кругу деньги не заканчиваются никогда. И когда закончатся деньги концерна Audi, то есть Bugatti это не весь концерн Volkswagen, это конкретно подразделение от Audi. Это Audi принимало решение о том, чтобы создать альянс с Римаком. Решение правильное. И вот после того, как разорится еще и Audi, ну, вместе со всем Volkswagen, вот тут уже будут деньги Римака. Пока это деньги Volkswagen и гений Римака. И это очень правильно, очень выигрышно, молодцы. Смените ник, я не в состоянии это прочитать, количество букв и цифр. Возможно ли переход количества китайских автомобилей в качество? Рост производства у них зависит только от дешевых путинских ресурсов. Вопросительный знак. Путин им помог, но не только. Китайцы могут жить со своим умом. Китайцы умышленно не делают хорошие автомобили. У китайцев самое современное производство в мире. Всего. Вот все то, что делают китайцы, не подделки дядюшки Цина из кооператива, а на заводском уровне. Там, те же самые Джили, Чанганы, все остальные совместные предприятия. Это лучшее в мире оборудование. Это лучшие в мире самые современные заводы. Это лучшие конструкторские умы. Это лучшие бледнолицые, нанятые за плошку риса. И они делают очень посредственные автомобили. Китайцы не считают нужным делать хорошо. Могли бы, но не считают нужным. Если китайцы догадаются, что нужно делать хорошо, тогда действительно будут большие трудности у всех остальных. Но пока китайцы считают, что им не нужна репутация, им не нужна лояльность клиента, им не нужна игра в долгую. Им нужно сейчас. Рис вырос, быстро собрали, съели. Еще раз вырос, опять собрали, съели. Быстро продали машины, если что, переименовались, кинули всех клиентов, кинули всю дилерскую сеть, сказали, мы здесь вообще ни при чем, убежали. Китай устроен таким образом. Ему нужна сиюминутная выгода, ему нужен сиюминутный результат, ему нужна сиюминутная добавленная стоимость. Работают только на это. То, что через какое-то время нужно будет, видимо, по второму разу объясняться еще как-то. Мир тем и хорош, что мир состоит из идиотов. И когда китайцы приходят и нагло гадят в Европе, нагло гадят в Африке, нагло гадят в Америке, им все сходит с рук, потому что все остальные либо просто идиоты, либо очень воспитанные идиоты. Ну вот европейцы, например, они воспитанные идиоты, поэтому они утираются, они, если что, плачут и продолжают колоться кактусом, но ни в коем случае не принимают никаких мер. Немцы первое время противостояли. Они просто законодательно, либо в результате судебной процедуры китайцев запрещали пересекать демаркационную линию между мирами. Ну и теперь они потихонечку
сдуваются, потому что кажется, что-то там такое тревожное происходит у них с собственным автопромом. Поэтому они добили его китайским автопромом. И китайцы, которые точно знают, что они придут, нагадят, уйдут и ни в коем случае не будут отвечать за сделанное, они точно знают, что им простится. Это будут другие китайцы. То есть у китайцев будет тот же, а в документах написано, что это другой. Ну, я здесь при чем? Я не представляю эту компанию, я представляю точно такую же другую компанию. Китайцы в этом отношении совершенно беспринципные. Вот абсолютно. Кот Бегемот, Тофику Ашоту, приятного аппетита, мяу. Проверяем. Насчет мяу. Тофика Ашота. Я не знаю, я сейчас Тофика или Ашота проверяю. Ой, какая правильная картина. Побеспокоили. И в этой связи есть некоторая хмурость в обзоре. Мы так с вами не умеем. Мы все-таки немножечко по-другому смотрим друг на друга и на людей. Столько истинного отношения к человечеству умеют сформулировать в своем выражении лица только коты. КДА-86. Еще разочек про Porsche 911. Догадывался, что автомобиль с такой странной разрисовкой не может быть лучшим. Другая техника вождения, проблемы с двигателем. Очень любят инженеры Porsche делать невыносимое. Они бы давно бы отказались, но это стало их традицией. Двигатель сзади. Преимуществ не дают никаких, сложностей очень много. Но инженеры Porsche тем хороши, что с третьего раза у них получается. С первого раза у них ничего не получается. Они в этом отношении очень на нас похожи. И всегда нужно переделывать. И первый их Porsche – это же абсолютнейшая корыта. И каждый раз, когда Porsche лезет не в свою тему, вспомните, какой он там сделал Jagdwagen, например, по заказу Бундесвера, им нужно было на конкурсе предъявить машину для армии. Ну, это же абсолютно чудовище. Это полная катастрофа. Это не то, что не автомобиль, это не то, что не корыта. То есть это нельзя. Ну, тем не менее, у Porsche мы же велики. Вот посмотрите, вы же не умеете. Да, не получилось, не умеем. И вот этот знаменитый скандал провальный, когда китайцы заказали им проект, около C88 назывался, сделайте нам народный автомобиль. Тут чушь, которую им сотворил Porsche, это же просто катастрофа. Даже китайцы прослезились. То есть они распахнули глаза на европейский диаметр и сказали, вон отсюда, вон Porsche, вон, ни в коем случае. И 911 у них там с третьего, с пятого раза стало получаться. То есть они там по развесовке, они ему все-таки спереди так или иначе там бензобак залили по полной под пробку. Ну, поиграли они. То есть они сделали реверсный автомобиль. Референсный автомобиль, не референсный, референсный автомобиль. Вот Миша Подорожанский, главный редактор, помните такое? Раньше была газета «Авторевью», раньше был великий Миша Подорожанский. Он как раз себе купил Porsche. И после этого стал абсолютно счастливым человеком. Он ездил на нем уже вот прям по сугробам, сдирая ему весь пластик днища, потому что невозможно было от этого упоительного автомобиля отказаться. Хотелось вечного лета. В результате он, собственно, и уехал из России задолго до войны, еще там, где вечное лето, где можно на прошаках кататься с утра до ночи. И 911, это, конечно, машина упоительная, сделанная вопреки. Это германский гений. Это когда не умеем, но упертым образом, рогами в стену, двигаем, и в результате ее сдвигаем. Получается 911. В здравом уме на этом ездить очень сложно, потому что машина неправильной компоновки, с неправильным мотором, но нынешний, который все-таки на ПДК, на роботе, это автомобиль по управлению, снявший с тебя часть проблем. А классический 911, там, ну, 70-х, 80-х годов, у него ход педали сцепления 2 сантиметра. К этому очень не привык, то есть ты не прожимаешь ее куда-то, ты просто сразу, у тебя мгновенное переключение. И Porsche – это машина, которая не предупреждает. Вот он держит, ну раз, и ты уже висишь на столбе. Он не говорит тебе, что я сейчас не справлюсь. Он говорит, да, пожалуйста, да, еще можно быстрее. Левый, третий опасный, с доворотом. Ой, все, прости, мы погибли, извини. Ну, да, купи себе следующий. А, ты тоже погиб. Ну все, значит, храни меня вместе с тобой. Кому-то нравится, я такое все-таки воспринимаю с большим трудом. И так, нужно нажать кнопочку, посмотреть, что вот подошло какое-то количество свежих ваших реплик. Так, Ген Сус пишет, что он ненавидит котиков, и как бы не мои отвратительные котики, он бы даже мог бы слушать и подписаться.
Ген, у меня есть специально для вас кнопка «Заблокировать». И заблокировать пользователя, я сейчас ее нажимаю, и вы избавляетесь от этих страданий. Мои ненавистные котики, которые не позволяют вам слушать, но позволяют вам писать о том, как вы терпеть не можете котиков и слушать. Я на эту кнопку нажимаю, и все, вас больше нет. Вы закончились. Эмиль Мамедов. Всегда был любителем больших элегантных седанов, но почему-то рассматриваю пикапы и провожаю их взглядом. Они мне совсем не нужны. В чем же магия? Пикап, он всегда красивый. А пикап какой-то джип-гладиатор. Упоителен. Апач, кстати, тоже. И Dodge Ram. Вообще не нужно. Даже Volkswagen Amarok. Невероятно красиво. И Chevrolet, этот самый, Hyundai Santa Cruz. Пикап легковой, то есть легковая машина с кузовом пикап. И заход на эту тему Subaru Baja для американского рынка. Это и те же самые Юты, знаменитые, тип кузова Ют, которые El Camino и Ranchero. Невозможно красивые. И вообще неприменимые. Невозможно догадаться, что же тебе делать. Ну, как хочется. А потом, все-таки, у ковбоя Marlboro, у него же имидж. Даже если мы с вами не курим Marlboro, на джинсы, Stetson. И этот взгляд, и эта походка, и эта брутальность, и такой весь из себя Marlboro Man. И у тебя, конечно же, либо джип, либо пикап. А потом приехал в офис, галстучок, и все, твоя жизнь переформатирована совершенно в мирном русле, и вот твоя клавиатура, и вот она твоя жизнь. Но когда тянет, когда вы смотрите и думаете, ненужная вещь, нерациональная покупка, но хочется. Вот это хочется. Нужно в себе расслышать или нет? Нужно. Купить, попробовать. Потом можно будет продать. Но когда хочется. Тем более, это же не наркотики, это же не разговор о том, что тварь ли я дрожащий или право имею. Это совершенно другой уже моральный аспект. И вы идете на поводу своего желания. И едете за рулем пикапа. И какое-то время вы по-настоящему счастливы. Потому что завораживает не случайно. А потом, пожалуйста, седаны. Игорь Хабилашвили. Лучший автомобиль для вас – это чтобы не убиться, не убить других. Не знаю, вопрос это или утверждение, но вы здесь совместили в этой реплике сразу две характеристики – автомобиля и человека. Потому что не убить других и не убиться самому – это не имеет отношения к автомобилю. Это имеет отношение к человеку. Формулировка, моя, по крайней мере, не настаиваю. Кто такой хороший водитель? Каков хороший водитель? Какая характеристика? Хороший водитель – это тот, кому никто не мешает. Когда вы едете, неважно, в потоке, в поле, в пробке, и вам никто не мешает, вы хороший водитель. И у вас очень великие шансы никого не убить. И неважно, какая у вас машина. А когда вы еще и за рулем хорошей машины, и вам по-прежнему никто не мешает, это вдвойне плюс. Хороший водитель на хорошей машине. Крайне редко бывает. Котики Инна Ракова тем сердцем. Volkswagen ID6. Нужен большой паркетник электро. Алекс Юстас пишет. Видимо, это тот самый состоящий в постоянной переписке Юстас Алексу и Алекс, соответственно, Юстасу. Volkswagen ID6 – это машина, которая доказала полный провал. Вот все. Не нужна. И именно из-за этой всей линейки ID и шестерки в частности, сейчас на глазах у нас погибнет Volkswagen. Если вам нужен большой и электрический, это, посмотрите, у Hyundai их линейку иоников. Ионики сделаны. Это электромобили, это те самые кофеварки. Они сделаны в подражании бензиновым машинам, по характеру. Они даже со звуком. Там есть такая версия, когда кнопочку нажимаешь, и он рычит, как будто это бензиновая машина. И он во всем, будучи электрическим, создает у вас иллюзию, когда вам не стыдно за свой выбор. Хотя, конечно, стыдно, потому что это электричка. Но это машина, сделанная для того, чтобы вас развлекать, ни в коем случае не формировать в вас комплекс неполноценности и оставаться в привычках управляемости, понятных вам как нормальному водителю с бензиновым прошлым.
Поэтому Volkswagen вычеркивайте. А корейцы в данном случае очень сильно выиграли у немцев. Какая BMW последняя настоящая? У меня сколько-то времени тому назад на эхо Москвы позвонил из Великобритании наш соотечественник и говорит, вот у меня трешка BMW, такая машина, еще из тех, классическая. Ну вот возраст, все, возраст машины, срок, ну ничто не вечно. Надо покупать другую машину. Понятно, что BMW, но что выбрать-то? Сейчас же вот из сегодняшнего ничего не стоит рядом с моей настоящей, вот той, на которую все молятся. Я у него спрашиваю, а сколько лет вашей той настоящей? Он говорит, 3 года. Тут дальше пауза идет, или тревожная музыка. Так, котики наверняка тоже ненавидят этого юзера. Ну, котики-то, если что, они с презрением к нему относятся. Кинолайн, если, судя по всему, это тоже какой-то платный вопрос. Тут такая плашка выскочила. Видимо, это какой-то донат. Спасибо вам. Прочитать все эти позывные очень трудно. Не дается мне современная грамота. Есть ли у украинского ВПК перспектива на производство полного комплекса вооружений? Свои танки, свои самолеты? Конечно, есть. А свои танки, свои самолеты украинский ВПК и производил. И Харьковский танковый завод, и КБ Антонова. Это все осталось. И часть беспилотников, которые в том числе на дальность установили рекорд, изумив Путина и потревожив покой и сон советских граждан. Это то, что прилетело из Украины, и в том числе беспилотник Ту с хорошим техобслуживанием и с большим боезарядом. И Украина, она имеет всю промышленность, всю номенклатуру и продолжает ее развивать. Причем в Украине, посмотрите, как с самого начала войны в людях техническое творчество оказалось результативным. Везде по дворам, по сараям, по МТС, техническим станциям, начали делать багги. А в других местах начали делать дроны и беспилотники. Люди схватились за то, что умеют. Кто-то железо гнет и создает машину, кто-то электронику паяет и создает летательный аппарат. Это вот просто на уровне обывателей. Они так среагировали на нападение России на Украину. А промышленность, оборонный комплекс, конечно, все есть. И, к сожалению, это сопровождалось в том числе страшными скандалами коррупционными, когда руководители оборонных предприятий были пособниками Путина. Это очень тяжелый момент. Он же не только война между государствами, это же еще и война с оттенком гражданской, потому что где поставить границу между русскими и украинцами, когда и там, и те, и другие. Огромное количество русских в Украине, огромное количество украинцев в России, и у всех там родственники, здесь родственники, там друзья, здесь друзья, тут партнеры, там партнеры, бизнес-интересы. У кого-то это заканчивается предательством, у кого-то это приводит к саботажу, чтобы Украина ни в коем случае не сделала. Но отвечая на ваш вопрос, есть ли у украинского ВПК перспектива, конечно, есть. Потому что именно этот ВПК у Украины был всегда по производству танков, самолетов, а заодно, кстати, и космической техники. Ну, не говоря уже о стрелковом оружии, которого Украина в огромных количествах умела делать всегда сама. BMW – это ведь не просто машина, это имидж, Олеся пишет. Мы с вами, поскольку люди формации не вот эти миллениалы, у которых очень важно иметь смартфон, мы с вами к вещам относимся по-другому. Для нас они имеют другую ценность. Для нас они в большей степени часть нашего «я». И автомобиль поэтому фетишизирован как элемент всегда обязательно статусный. Всегда во что бы то ни стало часть нашего имиджа. И социальная дифференциация российского общества, она идет по телефонам в последнюю очередь, хотя для нынешней молодежи телефон как раз важнее. Водить машину они не умеют, им это неинтересно, они все в соцсетях. Поэтому телефон у них мерило, и количество лайков и подписчиков – это их табель о рангах. Ты почему такой крутой? Потому что у меня подписчиков на 3 больше, чем у тебя. А ты ничтожество на моем фоне, потому что у тебя на 3 меньше. А для нас с вами автомобиль. И почему в российском потоке транспортном, почему среди людей, почему на уровне повседневной жизни всегда обязательно есть элемент ненависти, подпитанный этим антагонизмом? Потому что социальное неравенство сформировано привычками людей измерять друг друга по статусу автомобиля. Ты едешь на BMW, а тем более на Мерседесе, то нужно произносить без гласных. То есть согласно Мерседес. Если ты едешь на Мерседес, то ты можешь всех давить, потому что у тебя машина, все понимают, какая у тебя машина. Это не то, что нужно доказывать, это то, что достаточно реализовывать. Ты едешь на BMW, и ты после этого не то, что они все, кто там едет на Рено и на каком-то там, не дай бог, Жигуленке. И общество это принимает. Общество таким образом сформированное, по сию пору социальное неравенство, статус, уровень измеряет именно в марках автомобилей. И поэтому на вершине пирамиды вожделения во что бы то ни стало Mercedes, BMW, ну, конечно же, Maybach, конечно же, Lamborghini, Urus тот же самый, Bentley, и все джиповодство, которое только есть, и Гелендваген, и все крузаки, сотка, двухсотка, трехсотка. Это табель о рангах, которая остается абсолютно непоколебимой, в душе заколочена просто и еще так вот проволокой скручена крест-накрест, не вытравишь, не выбьешь никак, потому что статус определяется автомобилем. У тебя может не быть порток штанов, ну, без портока в шляпе, у тебя может быть не быть квартиры, но ты едешь на Кайене, и ты цокаешь летом шипами, потому что статус определяется не тем, что у тебя жить негде, есть нечего, у тебя дома ложки алюминиевые. Ты последний раз мылся, когда у тебя был кусок мыла, это было на прошлой неделе. Но твой статус определяется автомобилем. То есть ты сам до этой минуты никто. Пока ты шел к машине, тебе могли еще и в спину плюнуть. Но как только ты сел в свой Кайен, еще пока непонятно, что он на шипах летом при температуре плюс 40, статус. А уж, конечно же, BMW и Mercedes. Потом приходит другое поколение, которое совершенно иначе это считает. Так, Кольт 38, это 7,62. Так, вот Бегемот, с кем вы спорите, что именно, откуда у вас Кольт 38 на поясе взялся? Кольт классический все-таки, он 45-й. Ну, 38-й тоже хорош. Но, да, точка 45, да. И вы, Кот Бегемот с Игорем переписывается в этом чате по поводу калибра. Не знаю, о чем речь. 45-й. Вот сейчас, когда я ездил на стрельбище здесь, в Литве, стрелял как раз из 45-го в первую очередь. Это фирма Буль, она же Бюль, израильская. У них целая модельная линейка кольтообразных, которые на платформе 1911, но уже израильтянами доведенные до абсолютного совершенства. И это, тем не менее, тот самый знаменитый 45-й калибр. Упоительно, разрушительно. Когда я отстрелял там первую сотню патронов из классического кольта 45-го калибра, 1911, у меня запястье после этого неделю болело. Когда я отстрелял сотню патронов из израильского аналога кольта 45-го калибра, мне ничего не болело. Красота. Так, у меня тут спрашивают, что я ем, что я пью, какая у меня машина, какая у меня квартира, какая у меня зарплата. Серьезно, да? Без этого никак. Живя в Техасе, Арсений Наумов пишет, купил Honda Pilot 2015 года, ну, естественно, полный привод, пробег 168 тысяч миль. Кроме ремня ГРМ, еще есть слабые места по обслуживанию? Слабые места – это ведь разговор о надежности автомобиля. И, Арсений, мы с вами… И вы, в первую очередь, подразумеваете под словом «надежность» то, что вложено в этот автомобиль создателем. Не «О Господи», а инженером. И надежность определяется технологиями, сборкой, материалами. То есть на уровне конструкции она заложена, на уровне производства она исполнена. И вы в результате получаете надежный автомобиль. При переходе из 20 века в 21-й о надежности уже стало преступно думать в инженерных кругах, потому что речь идет на уровне цели, главной задачи инженера – равноизносность автомобиля. Автомобиль ни в коем случае не должен целиком не умереть. Он должен целиком умереть. Не может быть недопустимо, чтобы, например, у автомобиля кузов прогнил, а двигатель, рама, коробка еще живы. Нужно недопустимо, чтобы двигатель стуканул, а коробка и кузов живы. Или коробка отвалилась, а двигатель выжил, и кузов тем более. Нужно равноизносный автомобиль, чтобы у него сразу утром приходишь, а он в тыкву превратился. Двигатель развалился, коробка развалилась, кузов сгнил. Все, ты подходишь, говоришь, вчера была машина, а сегодня надо покупать новую. И Honda сделана в том числе как автомобиль равноизносный. И то, что у вас такой шикарный пробег, ну, 168 тысяч миль, я считаю, нули, а то вдруг здесь миллион подкрался. Нет, 168 тысяч миль. То есть 200 тысяч километров. Очень неплохо, да, с 15-го года, то есть за 9 лет. Это говорит о том, что вы никуда на этой машине не ездите, потому что если вы за 9 лет столько наездили, значит, вам ездить просто некуда. Машина находится в очень бережливых руках. Но надежность определяется ни в коем случае не комплексом инженерных мероприятий, а только исключительно вами. Надежность автомобиля – это заслуга не конструктора, это заслуга клиента, водителя, владельца. Надежная машина только у того, кто в ней разбирается. Только тот, кто ее бережет, может обеспечить надежность автомобиля. Завод сделал все, чтобы она развалилась, а у вас уже она 200 тысяч километров никак не погибнет. И кроме ремня ГРМ, там огромное количество предпосылок к капремонту и гибели в одну секунду. Но, во-первых, вы на ней практически никуда не ездите, очень мало. А во-вторых, надежность – это вы, Арсений. Это благодаря вам. У вас такая надежная машина. У вашего соседа такая же, с таким же пробегом, уже давно развалилась. Смотрите, зайдите к дилеру, гляньте. Так, Алекс, объясните разницу между Ssangyong Musso и Karanda 2 при равных условиях, состоянии, год, разница в цене в два раза. Да-да-да, Musso – это флагман, а Karanda нет, хотя у них по платформе там, кстати, тем более Karanda 2. Ой, если вас не смущает, ну, Karanda 2, вся линейка Karanda, последний у них, самое последнее, это, особенно когда оно стало кроссовером, это уже неплохо. На мой взгляд, Karanda закончился после того, как они сняли с производства CJ5-2, ну, то есть Karanda первого поколения, тот самый, который был джип-джипом, то есть нормальный совершенно автомобиль. И дальше все то, что было Karanda, это уже попытка, с одной стороны, быть похожим, а с другой стороны, более современным. И Karanda и Musso сделаны на одной и той же платформе. Там чуть покороче, но суть та же самая. Собственно, почему у второго Karanda у него рожа такая длинная? Потому что это не от него. То есть взяли и саму на глобус натянули. И Karanda, и у Musso у них очень много общего по комплектующим. При этом у Karanda долго тянется за ним шлейф плохой коробки передач. И все знают, что там шуть, недоработка, катастрофа, и непонятно, что с этим делать, она очень плохо чинится. Разница в цене из-за разницы в классах. Но при всем при том, обе машины старые, с производства сняты давно. Значит, вы покупаете себе сито с мелкой-мелкой дырочкой. Потому что корейцы, к огромному моему сожалению, они очень странно ведут себя в отношении металлообработки. Они считают, что машина не должна жить в вечности, ну, практически как китайцы, только китайцы при этом еще и саму машину делают плохо. А корейцы при этом делают плохо только по металлообработке. И все у них в этом отношении очень нестойкое. И поскольку этим машинам много лет, а Musso так вообще, мало того, что он урод, так он еще и старый урод, он точно совершенно при смерти будет по кузову. Хотя оба рамные. И разница у них в цене определяется в первую очередь только разницей в классах. Шаломчики из Израиля, Геннадий пишет. Замечательно. Израильтяне молодцы. Как сейчас по Сирии? Ой, как негуманно. А? Как же правильно это делается? Грейхаунд 90-х. Ехали ли вы на междугородном Грейхаунде на серой собаке? Нет, не ездил. Марк Саап окончательно ушла в историю. Авиационное подразделение насколько продуктивно? Истребители, штурмовики, вот штурмовик саабовский, совершенно гениальный самолет. Он на сегодня стоит на вооружении ВВС Швеции и вообще в мире котируется, потому что это сверхзвуковой, самый современный, умеющий садиться с полянки, с лужайки. Шведы исходили при создании этого самолета из того, что когда начнется война, все аэродромы будут уничтожены. Поэтому взлетать придется из сарая. То есть выкатил, как-то более-менее этот косой прошел, расчистил и полетел воевать. А потом после этого обратно прыг на лужайку и в сарай спрятался. Гениальный самолет. И Saab, как подразделение автомобильное, за ненадобностью было продано и почило. А военное подразделение, оно по-прежнему очень востребовано, очень состоятельно. Тем более, что Saab – это же не только самолеты. Это же, например, еще и знаменитые средства, те самые управляемые, которыми уничтожаются сейчас путинские танки. Вместе с нашими соотечественниками, которые сунулись в Украину. И Saab, он производит невероятно широкий спектр оружия. Широчайшая номенклатура. И это все летает, стреляет, и это одно из лучших в мире. Поэтому Saab как таковой, он остался, с ним все в порядке, абсолютно никаких проблем. Хотя, конечно, автомобиль очень жалко, и сейчас в Европе Saabов много, Скандинавия, постоянно по улице, в очень хорошем состоянии, мимо тебя 900-е, 9000-е, 9.3, 9.5, они ездят, они все на ходу. Чрезвычайно жалко, поскольку это была прекрасная совершенно машина. В общем, бренд был очень интересный. Какие перспективы биоэталона? Есть ли доказанный вред для ДВС во Франции литр Е85 70 центов? Почем продавать? Это то же самое, как с электромобилями. Когда нужно было всех обмануть или принуждать, тогда, конечно, электричество имело чрезвычайную выгоду. Это было почти бесплатно, очень дешево, плюс еще бесплатная парковка, и у тебя возможность ездить по выделенке. А сейчас, когда все купили, сказали, ага, вот теперь мы вам ценник подкрутим. А биоэтанол – одно из направлений. Чтобы оно стало ключевым, чтобы оно решило все вопросы энергетические, нет, конечно, но есть же страны, которые вообще по этой стезе пошли. Ну, Бразилия, посмотрите, как они ездят. Ну, другое дело, что там на спирту машины. До этого были точно такие же эксперименты, когда массово переходили на рапсовое масло. Не менее любопытно. Насколько это вредно для ДВС, если просто напрямую влить, просто так, не каждый двигатель справится. Чисто технически, то железо, которое внутри мотора, оно переваривает еще и не это. Но там есть много вопросов, связанных проблем с физическим циклом, с управлением, с электроникой. Но вообще, конечно, по ошибке залив можно на разных двигателях получить разный результат. Один разнесет вдребезги, а другой даже не чихнет, не поперхнет, скажет, ну, вкусненько было, хозяин, за добавочки съездим, там пару литров капни, если что, на всякий случай. Будет ли это когда-нибудь всеобщим? Ни в коем случае. То есть человечество в это поиграет, это то же самое, как с нынешними голубыми и зелеными, со всеми этими, в том числе электромобилями и гибридами, а потом наиграется, потом все закончится. Можно ли считать паритетов в плане управления между Mercedes и BMW или совсем нет? Совсем нет. Совсем разные школы. Это как первый Б и первый А. Учителя, может быть, даже заканчивали один педагогический институт, а дети у всех научились по-разному. Но очень похожи, потому что они по возрасту одинаковые, у них форма одинаковая, они у доски отвечают достаточно бойко. И если посмотреть аттестат, то смотрите, тут пятерка, там пятерка, тут четверка, тут четверка. Этот 5 раз на турнике подтянулся, и этот 5 раз на турнике подтянулся. Разница при этом, конечно же, большая. Но они все-таки разные. Какое социальное неравенство? Сейчас половина потока в Российской Федерации китайцы, ценой в несколько раз больше бушки BMW. Ну да, дорогу таки уступают, все еще по привычке. Тяжело сейчас русскому человеку из-за того, что у него нет возможности выпендриться в привычных доминантах, когда у него здесь ролик, здесь iPhone, а там Mercedes. Приходится мимикрировать. Тем более, что огромное количество людей, которые безбоязненно демонстрировали свое право в этой жизни быть начальником и распоряжаться в том числе чужими судьбами, они перед этим распоряжались государственным бюджетом. И именно им-то сейчас сказали, и нет, скромнее. Мерседес в гараж до лучших времен, можешь замуровать стенку, пожалуйста, на том, что у нас по бюджету. А по бюджету у нас китайцы. Ну, москвича себе возьми, хоть он и джак, и тем не менее он москвич. Именно из-за этого поток изменился. Но по-прежнему тот, кто едет на Урусе, это кто надо, едет на Урусе. И премиальный сегмент в России процветает. Великолепные продажи. Сейчас война, эмбарго, прямых поставок нет. Напрямую приходят Lamborghini, приходят Bentley. Все это продается, и все это в потоке ездит. И ты попробуй на хромой китайской козе стать поперек под какой-нибудь Bentley Continental. Будут очень серьезные проблемы. Через неделю. До встречи.